Меня зовут Леонид Михайлович. Я несу пресвитерское служение в одной из церквей города Белгорода. Женат, 6 детей, 10 внуков. Простите, что я начну проповедь с рассказа об одном случае из моей жизни. Это было 39 лет назад. В 1980 году, мне тогда было 20 лет, я проходил службу в армии. И вот как раз именно в майские праздники, я только не помню, или 1 или 9 мая, но помню хорошо, что в майские праздники меня вдруг поставили в наряд. Ну, раньше никогда такого не было. И вот вдруг меня на праздник поставили в наряд. Прошли сутки, меня автоматически переводят на вторые сутки, что вообще не должно быть. Вот, а после отбоя меня вдруг снимают с наряда, привели на КПП, ну, а там поместили в КВЗ, такая, ну, не знаю, как сейчас, раньше было, камера временного задержания. Там содержались солдаты, провинившиеся, которых потом или на гоп-вахту, или еще куда-то определяли. И вот меня туда тоже завели, ничего не объясняя, я не понимаю, почему и за что и как. Я уже отслужил полгода, если бы сразу там, ну, как-то более понятно. И вот закрылась дверь камеры, и в тусклом свете я увидел, что в камере уже есть, на нарах сидел один парень, один солдат. Познакомились, хотя мы из одной части, но часть большая, я его не знал. Познакомились, ну и главный вопрос, за что? Он сидел за драку, разговорились. Я сказал о себе, что я верующий. Вот. Дальше мы разговаривали, беседовали, и вдруг он в какой-то момент разговора вдруг перебивает меня и говорит: «Я тоже верующий», он со Средней Азии, «я тоже верующий, я верю в Аллаха». А потом вдруг говорит: «Помолись за меня своему Богу». Он очень боялся, что его в дисбат определят. «Помолись за меня своему Богу». Я не отвечал ему, потом говорю ему: «Ну ты же верующий, а ты молился своему Богу?» Он говорит: «Я молился, но мой Бог молчит. Помолись ты за меня своему Богу, чтобы меня не отправили туда». И вот сидим мы в одной камере, два солдата, одинакового возраста, в одной одежде, на одних нарах. Сидим, мы так похожи друг на друга, но там я понял и другое. Какая между нами разница? Какая между нами разница? Насколько мне лучше, чем ему? Насколько я богаче, чем он? Он не знает, что у него будет дальше, я не знаю, что у меня будет дальше. Но у меня есть живой Бог, которому я молюсь и имею надежду. Он вроде тоже верит, но его Бог молчит. И он просит меня. Мы преклонили колени, помолились. Через 2 часа меня увели в другое место. Я не знаю, что с ним было дальше. Но я до сегодняшнего дня помню эти слова, этот умоляющий взгляд: «Помолись за меня своему Богу». И этим вопросом, этой просьбой он показал, что возможности и сила моего Бога, он верит больше. И я, как дитя Божие, я знаю, что мой Бог все может. И я могу Ему молиться. Братья и сестры, я рассказал этот случай для того, чтобы ввести в тему, которую я хочу предложить, и немножко об этом говорить, о молитве, о молитвенной жизни, об этом преимуществе, которое имеют только дети Божии. Не все люди подряд, а именно только дети Божии могут войти и иметь молитвенное общение с Богом. Но знаете, я не хочу говорить о своей молитвенной жизни. Я вашей не хочу. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на молитвенную жизнь Иисуса Христа, совершенного человека, и посмотрели, и брали, и взяли для себя уроки. Я хочу читать, у меня будет 4 текста или 4 пункта моей проповеди, и все они будут эти тексты из Евангелия от Луки. Потому что евангелист Лука больше, чем другие евангелисты, показал нам Иисуса Христа как истинного человека. Показал его чувства, его обычные поступки, его привычки, условия его жизни, его бедность, его сострадание к людям. Лука показал нам Иисуса Христа как совершенного и безгрешного человека. Первый текст, который я хочу, чтобы мы прочли, записан в Евангелии от Луки, в 3 главе, 21-22 стихи. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Братья и сестры, этот текст говорит нам о начале служения Иисуса Христа. Служение Иисуса Христа началось с чего? С молитвы. Вообще, евангелист Лука записал нам и первую общественную молитву Иисуса Христа, и последнюю. Первая была сразу после крещения, мы сейчас прочитали. А последняя звучала со креста: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Молитвой началось служение Христа, молитвой и закончилось. Вся его жизнь, все его служение было как бы обрамлено молитвой. Это показывает нам полную зависимость Иисуса Христа от Отца Небесного. Чему нас это учит? Братья и сестры, это учит нас тому, что каждый день нашей жизни – каждое дело, которое мы начинаем или заканчиваем, каждое служение, в которое мы входим, мы должны начинать и заканчивать молитвой. Мне нравятся слова английского проповедника Спержена. В одной из проповедей он так говорил о молитве. «Не смотри, я цитирую, не смотри на лицо человека, пока ты не посмотрел на лицо Бога. Ни с кем не говори, прежде чем ты не поговоришь со Всевышним. Не иди на работу, не припоясав свои числа молитвенным поясом, чтобы тебе иметь успех в работе. Не начинай бег, не сбросив с себя в молитве всякое бремя, иначе ты потерпишь поражение». То есть, одним словом, призыв этого проповедника: сначала молись. Мы все люди, мы болеем. Когда вы заболеете, что вы делаете сначала? Есть лекарства, есть поликлиника, есть врачи. Я абсолютно не против, это тоже необходимо, но сначала молись. Начиная болезнь, молись. Закончилась болезнь, тоже помолись. Поблагодари Бога. Сначала молись. Итак, первый урок из молитвенной жизни Иисуса Христа. Начинай и заканчивай все молитвой. Второй текст мы прочитаем из 5 главы. 5 глава. Пятнадцатый и шестнадцатый стихи. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». После 40-дневного поста Иисус Христос начал свою проповедь, свое служение в силе Духа. И мы прочитали, что множество людей стекалось к Нему. Это было великое пробуждение. Везде говорили о Его силе, везде говорили о Его учении, проповеди. Все были воодушевлены, все в ожидании, не Он ли обещанный Мессия. Но посмотрите, мы прочитали, что Христос абсолютно не радовался этой кажущейся такой популярности и известности. Он понимал, что наличие успеха сегодня, вот эти массы слушателей, они завтра могут смениться на противоположное. Не это главное. Главное в его служении, в его жизни – это иметь общение с Отцом Своим. Вот здесь источник сил, источник благодати и успеха. Какой мы урок возьмем из этого текста о молитвенной жизни Христа? Я бы так сформулировал его. Никакой духовный труд, никакое большое или маленькое поручение, никакие церковные обязанности, никакие служения не могут быть основанием для того, чтобы уменьшить или сократить свою молитву, молитвенную жизнь. Наоборот, чем больше труда, чем больше ответственности, тем больше молиться. Христианский писатель Тозер в своей книге, измененной по его образу, так писал, я цитирую, «Смотри», ну, он совет дает молодому проповеднику, «смотри, чтобы тебе больше молиться, чем проповедовать». Вы знаете, я когда прочитал это предложение, я остановился и к стыду своему сказал себе, «А у тебя проповеди длиннее, чем молитвы». Братья, еще раз прочту. Смотри, чтобы больше молиться, чем проповедовать. Проводи больше времени наедине с Богом, чем в общении с людьми. Больше заботься о знакомстве с Богом, чем о дружбе с людьми. Тогда у тебя будет всегда хлеб для голодных и слово для проповеди. В Евангелии от Марка в 1 главе мы читаем об Иисусе Христе, что Он вставал весьма рано, уходил в пустынные места и там молился. Давайте честно скажем, что для большинства из нас это большая проблема – встать пораньше для молитвы. Встать пораньше для поездки, встать пораньше для труда, встать пораньше еще для чего-то. Здесь мы можем – и будильники у нас работают, и все. А вот встать пораньше для молитвы. Мы сидим вечером долго, а утром вскакиваем. И если остается время для молитвы, то это минуты. В лучшем случае минуты. И мы бегим, у нас дела. Я никогда не забуду, наверное, это был 1983 год, я тогда еще был молодым, руководителем молодежи в церкви. Я приехал к своему другу, Грише Германюку, они недалеко от нас жили тогда. Вот я к нему приехал, мы договорились, что мы переночуем, и на следующее утро мы должны были ехать на общение руководителя молодежи. И вот когда я ему приехал после работы, уже вечером, я увидел, что у них находился, гостил брат, сотрудник Совета Церквей, тогда он был Николай Ильич Кабыш. Может, вы встречали такую фамилию. Николай Ильич Кабыш. Он как раз буквально месяц назад, как освободился после второго срока, и вот он приехал посетить семью, где и отец, и мать сидели, дети были одни. И вот мы там встретились, я был очень рад, и мы долго беседовали. Мы сидели вечер, наша беседа, наше общение затянулось, и мы легли уже за полночь. Нам постелили во флигеле Николая Ильича на одном диване. Мне было 23 года, я быстро заснул. Проснулся я от яркого света. Ночника не было. Во флигеле была одна только лампочка вот так наверху. Я проснулся. Передо мной на стене висели часы. Они показывали 4 часа утра. Я не понял, почему горит свет. Потом я огляделся и увидел за столом сидит Николай Ильич, раскрытая Библия, он читает Библию. Я повернулся на другой бок и пытался заснуть. Но при свете мне как-то плохо было. Не мог заснуть. Я опять посмотрел на него, увидел, что он стоит на коленях, он молится. Я натянул одеяло на голову, начал считать там до 10, до 100, чтобы опять заснуть. Проходили минуты, но сон не шел. Затем, я вам честно скажу, мне стало не по себе. Я думаю, ну, Николай Ильич, ну, вы только что освободились. Неужели вам спать не хочется? Ну, вас, вы ж не в тюрьме. Спите сколько хотите. Ну, зачем вы так рано? Потом мне стало стыдно. Я сам себе сказал, ты молодой, ты крепкий, ты здоровый, ты в тюрьме не сидел, ты дома всегда. Но сможешь ли ты сейчас встать и рядом с ним встать? Я не мог себе заставить это сделать. До 6 часов я проворочился, потом, конечно, встали, мы поехали и так дальше. И вот для меня был урок, он мог бы сказать сам себе, мне надо отдохнуть после тюрьмы, мне надо набраться физических сил. И это все было бы понятно и ясно. Но он говорил сам себе другое. Ты должен молиться, тебе нужна другая сила, духовная сила. И он вставал рано утром и молился. Третий текст, который я хочу предложить, это 6 глава Евангелия от Луки, 12-13 стихи. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых наименовал апостолами». Я так обозначил себе этот пункт этой моей проповеди. «Продолжительная молитва». Это основа угодных Богу решений. Перед Иисусом Христом стояла очень важная задача. Из множества учеников избрать 12. И речь шла не только об этих 12, как о людях. Речь шла о будущем христианства, потому что они должны быть не только с Ним здесь 3 года, но после Его вознесения они должны будут проповедовать Евангелие, они должны будут идти Иудею, Самарию, до края земли, и несмотря ни на что, проповедовать Евангелие благодати Божией. И вот об этом важном событии, если вы читаете внимательно Библию, об избрании учеников упоминают и евангелисты Матфея, и евангелист Марк, но только Лука сообщает нам, что перед избранием апостолов Иисус Христос всю ночь молился. Не час, не два, всю ночь молился. Скажите, а у вас есть такой опыт в вашей молитвенной жизни? Всю ночь молиться. У нас в церкви есть такая практика, как бы традиция, что перед Пасхой мы объявляем для братьев ночь молитвенного бдения, ночь молитвы. И вы знаете, проходят эти ночи в молитве, но одно только печально, что, ну вот в этом году пятая часть братьев только была. Пятая часть братьев. Остальные... Вот у Иисуса Христа это было не раз в жизни. Не раз. Вы знаете, когда заходит вопрос вот о такой продолжительной молитве, ну, несколько часов или всю ночь, у многих верующих возникает один вопрос. Иногда они его задают. Иногда не задают. Но я думаю, он в голове. А вопрос такой. А о чем можно молиться всю ночь? О чем молиться? Вот поговорить с человеком один час, с другом своим, у вас будет о чем? Вот я сейчас уезжал, к моей дочери приехала подруга, они вместе там на севере были, все, и вот она к ней приехала, она ее встретила, я уезжал из дома в 1:00 ночи, я уверен, что они к утру только легли спать. Им было о чем говорить с друг другом. Им было. У них была тема общения. И все, это все нормально, братья и сестры, это нормально. Я о другом хочу сказать, что у нас вот есть о чем поговорить с человеком, а с Богом. Нам легче иногда поговорить с человеком, чем с Богом. А с Богом вроде бы и не о чем. Я благодарю Бога, что в моей жизни было знакомство с таким братом. Его уже нет, он в вечности, тоже сотрудником Совета Церквей. Виктор Кузьмич Моша. Он тоже жил недалеко от нас. И когда была возможность, ну еще в те годы, и он бывал, лично у меня в доме бывал, у нас в церкви. И я у него бывал не раз в его доме. И вот, когда лично мы беседовали, я ему задавал этот вопрос. Я знал, что это молитвенник, которых очень мало, каких очень мало. И я у него спрашивал: Виктор Кузьмич, о чем вы можете часами молиться? Он мне говорил: Леня, да где взять время? А ты спрашиваешь, о чем? И он показывал, вот смотри, вот у него там тетрадочка, блокнотик был. Вот меня просит человек помолиться, я ж могу забыть, я записываю. И у него были десятки имен и фамилий. Он говорит, я становлюсь на колени, я вот молюсь о них. А кроме этого, у меня список членов церкви, я о них каждую неделю, о каждом я должен помолиться за неделю хотя бы один раз. Я слушал его. Я тоже пресвитер, у нас тоже церкви побольше, чем у них, и мне было стыдно. Я не знаю, о чем молился Христос в ту ночь. Может, он молился за Петра, который когда-то отречется, может, он молился за Иакова, который первый из учеников примет мученическую смерть, может, он молился за Иуду, который потом сделался предателем. Я не знаю, о чем молился Иисус Христос. Но когда я рассуждаю об этом, меня охватывает и смущение, и стыд. Иисус Христос, тот, который все знает, он ночи проводил в молитве. А я, который ничего не знаю, как должно знать, я, который не знаю, какое мое решение будет правильным, а какое неправильным, я, не знающий, что будет завтра со мной и какое мое будущее, я не молюсь так, как молился Иисус Христос. Мне от этого и больно, и стыдно. Я не знаю, как вам. Я просто хотел бы спросить, если ты не знаешь, о чем молиться, Если ты не понимаешь, что это значит. Ну, для многих, я думаю, из нас молитвенные ночи знакомы только из книжек, из рассказов, а не из практики жизни. Если ты не знаешь, о чем молиться, разве у тебя все знакомые уже, все твои друзья уже со Христом, уже покаялись? Твои родственники, они все тоже в церкви, они с Богом? Или у вас в церкви все уже исцелены, никто не болеет? Разве не о чем молиться? Братья и сестры, последнее. Это, конечно, не последнее. Я прошу прощения за это слово. Говорить о молитвенной жизни Иисуса Христа – это громадная тема. Я просто 4 текста выбрал. Может, вы дома продолжите, будете рассуждать. Вот, может, братья и проповедь подготовят. Это очень важная, интересная тема. Я последний текст прочитаю. Это 9 глава Евангелия от Луки, 28 стих. С 28 стиха. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившиеся во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним были отягчены сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним». Я обозначил так этот пункт проповеди. Молитва изменяет, преображает молящегося. Вот мы все три евангелиста, они описывают преображение Христа. Евангелист Матфей описывает нам преображение внешности и лица Христа. Евангелист Марк ничего не говорит о лице, а обращает внимание на одежду. Евангелист Лука упоминает и о лице Христа, и о внешности, и об одежде. Но при этом единственный евангелист Лука описывает детали, которые не упоминают ни Матфей, ни Марк. Первое, что Христос взошел на гору помолиться. И второе, преображение Христа совершилось во время молитвы. Братья и сестры, молитва, настоящая, искренняя молитва, она изменяет молящегося. Вот когда мы становимся на колени, мы возносим в основном наши просьбы к Господу. И в основном наши просьбы, они сводятся к чему? Что мы просим? Чтобы Господь что-то изменил вокруг нас. Чтобы Бог изменил обстоятельства вокруг нас. Что-то убрал, что-то дал, что-то забрал, чего-то избавил или исцелил. И вот мы говорим: «Господи, сделай, чтобы изменились обстоятельства вокруг меня». А почему Бог послал эти обстоятельства? Не для того ли, чтобы меня изменить? Не потому ли это с тобой случилось, что тебя изменить нужно? Богу обстоятельства изменить, Он может все это сделать сразу, быстро. Но Богу важны не обстоятельства жизни нашей менять. Богу важно нас преобразить, сделать подобными Сыну Его, образу Сына Его Иисуса Христа. Может, кто-то со мной не согласится, но я все-таки буду утверждать, что главное в другом. Главное, что изменение нужно мне самому. Вот почему мы иногда не сразу получаем ответы на наши молитвы. Потому что Бог именно в этих обстоятельствах трудится надо мною, чтобы изменять меня. Настоящая, искренняя, серьезная молитва, она, во-первых, изменяет самого молящегося. Посмотрите, Моисей на горе Синае, 40 дней, 40 дней непрерывного общения с Богом. Он ни на что не отвлекается. Он не отвлекается ни на сон, ни на еду, ни пил, ни ел, ничего. Только общение с Богом. Скажите, что с ним стало после 40 дней? он стал светиться, он стал сиять, он изменился буквально, его лицо стало сиять. Обратите внимание, Моисей после 40 дней общения с Богом, он не вырос на 1 метр, он не поправился на 10 килограмм или не похудел на 10 килограмм, он стал светиться. Скажите, почему? А потому что он общался со светом. Он общался с Богом, который есть свет, который источник и отец света. С кем ты общаешься, с кем ты дружишь, с кем ты охотно проводишь время, на того ты станешь и похож в конечном итоге. Настоящее, искреннее, сердечное молитвенное общение с Богом, оно преображает нас и делает нас похожими на Него. Псалмопевец Давид так говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». Братья и сестры, чего мы ищем? Давайте честно скажем, мы ищем больше руки Божьей. Мы в молитве не лица Божьего ищем. Господи, дай, Господи, помоги, Господи, сделай, делай, делай и делай. Да рука Божья всемогущая, она может все. И вроде молитва есть к Богу, я прошу у Него, Господи, вот это и это сделай, а общения нет. Деловой разговор. Господи, вот это. Мы прочитали, что когда Христос пришел на гору, Он пришел не один, с Ним был трое учеников. И когда Он стал молиться, что с учениками стало, помните? Они заснули. Они заснули. Им трудно было стоять на коленях так долго. Рядом со Христом они сначала были, Христос молился, но так, как Он, они не смогли, и они заснули. А когда проснулись, что они увидели? Они увидели, что их место заняли другие, что их место занято. Они должны были стоять рядом со Христом, но стояли рядом другие. Если ты не молишься, если твоя молитвенная практика, она очень убога, Бог найдет молитвенников, станут другие. А где ты будешь? Что ты будешь делать? Посмотрите, ученики, они развернули здесь бурную деятельность. Они говорят: Господи, мы молиться не можем, мы строить будем. Мы кущи построим, мы молитвенные дома построим, мы что? Мы то, другое сделаем. А Христос их позвал помолиться с Ним. Общение иметь, вот что хочет Господь. Это трудно. Братья и сестры, это было трудно для Петра, Иоанна, Иакова вот так молиться. Это трудно. Это трудно и для нас. А кто сказал, что молиться легко? Молитва – это труд. Это большой труд, который силы забирает. И физические, и духовные. За молитву, братья и сестры, бороться нужно. Молиться просто так, сам с собою, ты не станешь. Чтобы молиться искренно, долго молиться, нужно бороться со своей плотью, нужно бороться с ленью, с усталостью, с занятостью. С дьяволом, наконец, нужно бороться, потому что он удаляет нас от молитвы, он удерживает нас от молитвы. За молитвенную жизнь надо бороться. И не просто бороться, а побеждать. Побеждать в этой борьбе. Итак, братья и сестры, мы сейчас помолимся. Вот то, о чем мы говорили, мы сейчас помолимся. Каждый из нас сам за себя знает, какова моя молитвенная жизнь. Я еще раз хочу сказать то, что сказал в начале. Это величайшая возможность, это величайшее благо, это величайшее преимущество детей Божиих молиться Отцу Небесному. И как мало мы этим пользуемся. Я сейчас предлагаю, чтобы мы помолились. Коротко. Общие общественные молитвы, они пусть недолгие будут, но искренне, чистосердечно, от сердца. Может, кому-то из нас нужно попросить у Бога прощения. Может, кто-то уже очень давно не молился в собрании. Помолитесь. Попросите у Бога милости. И самое главное, завтра день, послезавтра день, что-то изменится. Я очень хотел бы, чтобы это молодежное общение изменяло, преображало нас, чтобы мы становились лучше, похожими на Иисуса Христа. Аминь.